მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. 13-е ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Сегодня в нашей студии обсудит политолог, член Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов, депутат Государственной думы России Олег Шейн, «Справедливая Россия», член руководства партии «Прогресса» Алексея Навального, сотрудник фонда борьбы с коррупцией Леонид Волков. Ну что ж, начнем наш разговор сейчас. И я, наверное, начну с финала речи Владимира Путина, когда он такой немножечко поскучневший и даже, как мне показалось, постаревший, сказал: «Испытания сделали нас еще сильнее».
Последние годы нам было непросто, но эти испытания сделали нас еще сильнее, действительно сильнее. Помогли лучше, четче определить те направления, по которым надо действовать еще более настойчиво и энергично. Преодолевая текущие трудности, мы создали базу для дальнейшего движения вперед. Не прекращали работать над повесткой развития, что чрезвычайно важно. То есть мы не углубились в какие-то мелочи текущего дня, не занимались только проблемами выживания. Мы думали над повесткой развития и обеспечили ее. И сегодня именно эта повестка становится главной, выходит на первый план. Будущее страны зависит только от нас, от труда и таланта всех наших граждан, от их ответственности и успеха. И мы обязательно достигнем стоящих перед нами целей. Решим задачи сегодняшнего и завтрашнего дня.
Аплодисменты. Итак, начнем, собственно, вот с этого. Что же это за испытания? Кто их принес в Россию? Леонид, как вы думаете?
Ну, я сразу должен честно признаться, что я выступление господина Путина сегодня не смотрел.
Ну, это вы видели?
Я читал потом внимательно достаточно, так сказать, прочитал там несколько репортажей и представляю себе, о чем шла речь. Но вот это первый кусок, с кем я столкнулся, у меня такое первое впечатление, что он действительно, ну, выглядит достаточно устало. Поэтому я уж не знаю, о каких испытаниях здесь может идти речь.
Не хотел бы комментировать. Испытания пришли на российскую землю.
Вне контекста, да, которого я не знаю. Но вообще говоря, ну, моя позиция хорошо известна. Да, автором и создателем большей части этих испытаний Владимир Владимирович сам и является.
Хорошо, что за испытания это все-таки? Там неоднократно говорилось о каких-то внешних угрозах, о том, что Россию там периодически мучают различные силы. Ну, мягко так говорилось.
Нет, Михаил, сегодня действительно не концентрировался Путин на внешнеполитических угрозах. Он сказал об этом всего дважды, насколько я помню. И то один из этих месседжей был связан с необходимостью обеспечения конкурентных условий для российских товаров, прежде всего не сырьевого экспорта, и вообще более благоприятных условий для России в мировой торговле. А те, так сказать, обстоятельства, которые были, но они очевидны, это давление дипломатическое, так сказать, квазидипломатическое, там, полувоенное, давление, значит, санкционное. Но хочу подчеркнуть еще раз, сегодня в речи Путина главными были развитие и рост, и те ограничители, которые связаны с внутренними и экономическими проблемами, а не внешняя рамка. Явно внешняя рамка, внешние, так сказать, ограничители нашего роста, они серьезно ослабли после 9 ноября.
Олег, тоже к вам тот же вопрос. Вы тоже были в Кремле, как и Дмитрий Орлов. Ну вот действительно, в прошлом году был прямо такой серьезный внешнеэкономический блок в жестком режиме. Сирия, Ирак, Ливия, проблемы Афганистана, терроризм, угрозы мира. Они еще не раз пожалеют о содеянном, что-то в таком духе. Ну как будто это писалось тогда в Генштабе в ожидании большой войны. А теперь вот коллеги пишут: такого тихого, домашнего, спокойного, умиротворяющего послания давно не было. Отсутствие агрессии – это хорошая новость. У вас такое же ощущение?
Мне понравилось послание. В нем действительно были сакцентированы проблемы, касающиеся социальной сферы. Это вопросы медицины, образования, где-то поддержки той части НКО, которая занимается благотворительной деятельностью, помощью и защитой животного мира и так далее. Второй блок, он, конечно, касался экономики. И возвращаясь к теме испытаний, очевидно, что ключевые вещи-то две. Это, с одной стороны, крушение бюджета из-за падение цен на углеводородное сырье. В 2014 году 52% российского бюджета приходилось на доходы от нефти и от газа. Не случайно поэтому Путин сегодня большое уделял внимание тем деньгам, которые поступают за счет продаж сельхозпродуктов 16 миллиардов долларов, оружия около 15 миллиардов, IT-технологии около 7 миллиардов долларов за счет внешней торговли. И второй вызов, помимо крушения валютной выручки и, соответственно, источник пополнения российского бюджета, который сжимается, это, конечно же, внешний долг госкорпораций. Он составлял, я напомню, порядка 700 миллиардов долларов США. И в условиях, когда из-за санкций были отсечены возможности перекредитования, возникли серьезные стрессовые ситуации для экономики. Они, кстати, не преодолены.
Вы как-то ушли от внешнеполитической тематики. Все-таки Сирия-то осталась в повестке. Я вот обратил внимание, там про Ирак, Ливию, Афганистан терроризм, как я уже сказал, не было. А Сирия все-таки там есть. Героические вооруженные силы, армия и флот наносят удары по террористам. Это такая акцентировка, на ваш взгляд, важная?
Я думаю, что она важная в рамках реплики о восстановлении отношений с новой администрацией США. Я думаю, что здесь речь идет о намерении установить те же контакты, которые были все время с администрацией Буша, где, помните, Россия строила некую антитеррористическую коалицию вместе с западными странами после известной атаки на башни в США.
Дмитрий, что вы скажете по этому поводу? Собственно, получается так, что война в Сирии, России будет продолжена, несмотря ни на что. Единственное, что вот теперь не говорится ни слова о поддержке режима Асада, диктаторского режима, а говорится, что это война с терроризмом.
Я не услышал в речи президента тезиса о том, что эта война, а точнее, эта операция будет продолжена любой ценой, не услышал. Речь шла о том, что там воюют...
Армия и флот доказали возможность успешной работы вдали от постоянных мест дислокации. Мы создали базу для дальнейшего движения вперед. Хотелось бы понять, этот период.
Ну, подожди, про любой ценой все-таки такого сказано не было.
Ну, хорошо.
Вот, значит, речь идет о том, что есть террористическая угроза, значит, с ней нужно бороться, в том числе в Сирии. И Россия, как я понял, президент рассчитывает на сотрудничество с новой американской администрацией президента Трампа в преодолении этой угрозы, в том числе, естественно, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке. Я думаю, что это хороший сигнал. И, естественно, такого рода сигналы, они ждут ответа, да, со стороны.
Что-то я не пойму. А все хорошего в том, чтобы российские войска занимались какими-то непонятными для народа операциями в какой-то там сирийской пустыне? Гибли люди.
Там есть у России конкретные интересы, и Владимир Путин их описывал уже, так сказать, неоднократно. Но дело в том, что если говорить о цене этой операции во всех смыслах, то она не является избыточной. Ни с точки зрения расходов они осуществляются в рамках текущего оборонного бюджета, ни с точки зрения жертв.
Жертв среди сирийцев, которых...
Нет, жертв я имею в виду среди военнослужащих. И те аналитики, коллеги наши, которые говорят, что сравнивают ее с Афганистаном, так далее, это абсолютно неадекватное сравнение. Вот. Это небольшая операция, всего в одной из зон интересов Российской Федерации. Если говорить в зоне, если говорить в логике там интересов, соблюдения интересов, там влияния на какие-то
зоны. Если бы кто-то года три назад сказал, что Сирия – это зона таких вот интересов России, что там нужно проводить операции с участием армии, флота, авиации, там чуть ли не стратегических ракет, многие бы, наверное, бы удивились. Леонид, что вы думаете вот об этом намерении? Все-таки оно четко зафиксировано.
Во-первых, я согласен, что там, полное исчезновение, почти полное исчезновение из тематики послания внешнеполитического блока связано, ну, с тем, что пока не очень понятно, что говорить. Еще не решено, какие будем заказывать наклейки, друг Дональд или Трамп чмо. Это как бы предстоит определить, так сказать, в ближайшие месяцы. Есть пока абсолютная неопределенность.
Кремль, да? Должен это решить.
Да, какой будет администрация республиканская, какую она займет позицию. Первые полгода медового периода, так сказать, были у Кремля с любой американской администрацией. И с Бушем, и с Клинтоном, и с Обамой были какие-то надежды, сами себя в чем-то убеждали, смотрели очень много собственного телевизора и собственной пропаганды, и говорили о перезагрузке, о том, что вот уж теперь. А каждый раз не получалось, каждый раз ужасно расстраивались и на всех обижались, а потом очаровывались вновь. И сейчас, ну, мы видим, что Кремль себе внушил, что чуть ли там не он Трампу обеспечил победу, и что Трамп там лучший союзник.
Совершенно как раз не Кремль об этом говорит.
Совершенно непонятно, из чего.
Представители демократической партии.
Это следует, и на самом деле совершенно непонятно, что будет происходить. Поэтому приходится брать паузу и, так сказать, подвешивать все эти вопросы в воздухе. При этом Сирия остается на повестке, остается обозначенной. Почему? Потому что, ну, тут можно поспорить, но я думаю, что там тот широкий размен, который они имеют в виду и, может быть, хотят предложить новой американской администрации, со старой не получилось. Это размен примерно такой. Российские части в наземные операции, так сказать, в обмен на снятие санкций и так далее. То есть понятно, что довольно понятно, что справиться с ИГИЛом не получается без наземной операции, только бомбя с воздухом. Все бомбили, ничего не получилось. Довольно понятно, что наземная операция нужна. При этом общественное мнение в России, к нашему глубокому сожалению, гораздо более толерантно к грузу 200, так сказать, и всему такому, чем американское общественное мнение. И вот здесь, к сожалению, такой торг и размен может случиться. Совершенно не факт, что американская администрация на это пойдет, но я думаю, что они пытаются держать вот эти опции открытыми и вот эту карту разыгрывать.
Ну, хотя некоторые предполагают теперь, что одним из, так сказать, пунктов этого возможного размена может стать и Украина. Очень интересно, что про Украину ничего не сказано, а ведь раньше говорилось и про государственный переворот, и про хунту, и про Новороссию, и бог знает про что, и про русских братьев, защиту их в Донбассе. А теперь вдруг ничего нет. Нет никакой Украины. Да и вообще постсоветского пространства в этой речи практически нет. Олег Васильевич, что вы думаете об этом умолчании?
Мне кажется, что здесь вопрос скорее заслуживает внимания, на чем сделаны акценты. То есть очевидно, что взгляд брошен на восток, и обозначены приоритетными интересами с Китаем. Они названы образцовыми для современной международной дипломатии. А вторым упомянута Индия, тем более, что Моди действительно на самом деле заинтересован в развитии экономических отношений с России, известный саммит в Гаа это показал. Ну и дальше по нисходящей уже Японии в рамках диалога, который сейчас осуществляется, и содержание которого пока еще неизвестно для всей общественности, но я полагаю, что через какое-то время будет понятно. То есть здесь скорее позитивистская повестка дня. Не конфликтная, не отрицательная, хотя акценты сделаны на недопустимость менторства, недопустимость вмешательства в внутренние дела там, России и других стран мира.
Но сделан акцент, без конкретики.
Да, без конкретики. Я думаю, что отсутствие конкретики во многом обусловлено вот этим консервативным поворотом, который сейчас происходит на Западе. Брексит, очевидные предстоящие неудачи социалистов во Франции, избрание Трампа. То есть вот как бы такая более левая, либеральная часть западного истеблишмента оказалась не в состоянии удовлетворить своих избирателей. Идет пересменка, и в этих условиях, очевидно, возлагаются определенные надежды на установление более дружественных контактов с новыми администрациями.
То есть, ставка на правых популистов.
В этих условиях логично, что из послания устранены любые вещи, которые носят конфликтный характер, а в качестве демонстрации того, как надо строить отношения, упомянут страны Востока.
Но Украина-то исчезла.
Поэтому она исчезла, одна из причин.
Что вы думаете, почему снята с повестки, по крайней мере, публичного обсуждения в этот раз тема Украины? Аннексия Крыма никем не признана, оккупация Донбасса не закончилась, да и война не закончилась, никаких минских результатов соглашений тоже нет. И тем не менее, и вот как будто бы вот такая фигура умолчания. Не о чем сказать, да?
Украина действительно не упомянута, но я не думаю при этом, что тему мирного процесса в Украине и значит, реализации минских договоренностей снята с повестки дня. Просто то, что сегодня прозвучало, да и не прозвучало, показывает, что у Кремля достаточно сдержанная и позитивная, кстати, переговорная позиция, в том числе с ожидаемая переговорная позиция, в том числе с Соединенными Штатами. Здесь есть одна серьезная и, так сказать, давняя проблема. Проблема естественных границ доминирования. Они когда-то, на самом деле, сгубили СССР, ну, в том числе, да, когда Советский Союз оперировал в Никарагуа и Анголе, да, значит, в Восточной Европе и даже на территории самого СССР в национальных республиках возникали движения, которые привели к его дезинтеграции и последующему падению. Не единственная была причина, но весьма существенная. Америка, на мой взгляд, за время демократических администраций, за время администрации Буша, вот столкнулась с той же самой проблемой. Вот этот вечный интервенционизм, он привел к тому, что она вышла за естественные пределы доминирования. И сегодня речь идет о том, чтобы...
Вы хотите сказать, что Путин на Украине контратакует американские интересы?
Я хочу сказать о том, что для политика, который, так сказать, стремится действовать традиционалистски и с учетом логики выгодных сделок, которым является Трамп, попытка установления контроля над такими территориями, как Украина и там некоторыми еще, является невыгодной сделкой, потому что ведет к чрезмерным издержкам.
А для Путина контроль над Донбассом, захваченным у Украины, который оплачивается теперь Россией, это выгодная операция? И сделка, да, это
Донбасс, Донбасс не захвачен, это в вашей логике.
А платит за него кто? А платит за кто? Кто платит?
Вы видели в бюджете?
Я прекрасно знаю, что в Минфине, в Министерстве экономики есть конкретные люди, которые отвечают за финансирование Донбасса.
Ну, а я об этом не информирован. Хорошо, что вы прекрасно
информировали.
Я просто хочу сказать о том, что нужно взвесить на весах, так сказать, национальные интересы каждой из сторон, в том числе национальные интересы Соединенных Штатов. Я думаю, что в интересах американских...
То есть Украина для вас не существует, что интересно.
В интересах американских налогоплательщиков не оплачивать запредельную экспансию, в том числе на территории Украины.
Что интересно, вот я Леонида хочу спросить, он так улыбается слегка.
В интересах американских налогоплательщиков не оплачивать некую виртуальную экспансию США на территории Украины, в интересах... Нет, для российских налогоплательщиков в интересах оплатить вполне реальную
экспансию.
Просто удивительно желание, Дмитрий, ваше, что вы как бы рассуждаете за Соединенные Штаты и за Россию, как будто такой страны, как Украина, нет. Вот и как бы ее нет в послании,
нет.
И ее нет в вашем рассуждении.
Ее никто не лишает суверенитета, почему?
Да, ну попытались, правда. Леонид, что вы думаете об этой фигуре умолчания, с которой мы столкнулись?
Ну, потому что, ну, то есть, на Украине сейчас никаких политических очков не набрать. То есть, тема Крыма, ну, там, себя исчерпала, мы это, в общем-то, фиксируем достаточно сильно. То есть был, безусловно, там, не надо этого отрицать, крымский консенсус, вообще какая-то большая радость вокруг него, и все били себя пяткой в грудь. Сейчас там мы проводим всякие встречи в регионах, говорим с людьми, и мы видим не преобладающую, но все более и более набирающую точку зрения на тему того, что там, чем строить мост в Крым и там отдавать туда все деньги.
Ну, про
лучше
мост
давайте
было,
там
про мост было.
Отремонтируем у нас больницу или дорогу. Такого становится все больше. Эта тема уже перестает быть однозначной и стопроцентно выигрышной. Ну, а Донбасс и Новороссия – это вообще проигрышная тема со всех сторон. Да? То есть, поскольку ситуация там подвешена вот в этом совершенно идиотском состоянии, когда там есть, ну, очевидно, финансируемые Россией какие-то парамилитарные образования и вот эти вот, так сказать, там, смешные марионеточные республики, это невыгодно с точки зрения там труп патриотов и сторонников Новороссии, почему мы это все не доведем до конца и не отожмем, это невыгодно с точки зрения там, тех, кто думает о деньгах, это невыгодно ни с одной точки зрения. Это, очевидно, проигрышная тема, которую они там пытаются придумать, как наиболее выгодно слить, но пока не придумали, пока подвешивают и пока просто об этом не говорят. Поэтому она превращается в такую фигуру умолчания, потому что, а что сказать-то? Пообещать, что наши танки будут в Киеве к следующему году, или пообещать, что мы отдадим Донецк и Луганск Украине? И то абсолютно проигрышная позиция.
Придется платить. Донецк и Луганск Украине, они входят в состав Украины, никто, так сказать, не отторгал эти
границу территории. Даже не хотите вернуть. Почему бы не вернуть границу-то под контроль? Но я вижу, тут такая действительно фигура умолчания, нечего сказать. Хорошо, есть, знаете, еще один такой вот текст я обнаружил. Леонид, вот Алексей Навальный тоже комментировал, ваш коллега и лидер вашей партии, он сказал, что в ближайшее время Путин найдет новую войну, реальную или мнимую, или мы увидим серьезное падение рейтингов поддержки власти. Я не знаю, согласны вы с тезисом вашего вождя или нет, но, в общем, это возможный вариант?
Ну, я не согласен с тем, что Путин найдет новую войну. Мне кажется, что все
смотрите, возможности... какой у вас плюрализм в партии. Здорово.
У нас в партии нет вождей, да. Все возможности для новых войн исчерпаны. Там, после того, как все посмеялись над проходом адмирала Кузнецова, значит, через Средиземное море, и после того, как самолеты с него в итоге пришлось перебазировать на эту самую авиабазу Хмеймим, потому что с него нельзя было уже взлетать и садиться, и он там стоит сейчас как плавучая баржа. В общем, более или менее понятен весьма ограниченный потенциал к ведению войн. И ни в бюджетном смысле, ни в политическом смысле там, не придумать какой-то хорошей идеи, там, с кем еще можно было бы помаленьку победоносно повоевать, по-моему, не получается. Я думаю, что поэтому и такая концентрация. Вот мы, к сожалению, может, там половину передачи обсуждаем внешнеполитическую, но в послании это действительно концентрация была на внутриполитической, потому что понятно, что подготовку там, к 2018 году, к триумфальным перевыборам будут вести именно на внутреннеполитических темах, и причем направления были вполне четко обозначены. Так сказать, заливать деньгами самые острые проблемы, просто, так сказать, заливать там, через поддержку, в том числе НКО, там, волонтеров, то, что звучало, да, через там, поддержку здравоохранения и образования, в надежде на то, что вот на эту заливку до 2018 года денег хватит, а там трава не расти, там придумаем что-нибудь другое.
Олег Шейн, тогда вопрос к вам тоже. Вот там было в послании сказано про эту патриотическую мобилизацию, консолидацию, где-то в начале, по-моему, она закончилась или нет? Вот наркоз прошел, или люди все-таки начинают интересоваться, что у них происходит, ну, например, с медициной. Про медицину там было что-то сказано, и смысл был такой, что есть отдельные недостатки в медицине, а люди, которые разбираются в состоянии системы здравоохранения, они уже пишут, опять же, читаешь, вот, слушайте, медицина как система уже нет в стране, если в Москве что-то есть, то в регионах, даже в областных центрах все плохо, люди лечатся у знакомых, квоты на операции у Москвы и Питера, ну и так далее, и так далее.
Я бы, наверное, с чего начал. Во-первых, еще раз, впервые в послании, после, наверное, 2006 года, когда принимались известные национальные проекты, образование, здравоохранение, впервые в послании за 10 лет столь акцентированно уделено внимание медицине и образованию. Вообще возникает, конечно, ощущение, что в подготовке речи Владимира Путина и подготовке федерального бюджета принимали участие совершенно разные люди. Потому что то, на чем делал акцент сегодня президент, и то, что закладывается в бюджет следующего года, это, конечно, совершенно разные акцентировки. В бюджете не уменьшается финансирование, но оно находится на настолько низком уровне, что отрасли социальные, очевидно, испытывают колоссальные проблемы.
Вы имеете в виду по этим статьям?
Конечно. Путин, к примеру, сегодня говорил по поводу избыточной нагрузки на врачей, что врачам необходимо оформлять слишком много документов, и они не успевают принимать пациентов. И он сказал о том, что решение этой проблемы заключается в большей информатизации.
Ну, там интернет, да, да, и прочее.
Ну, проблема-то глубже, на самом деле, потому что повышение заработной платы достигалось за счет сокращения штатов. И в результате сегодня два врача выполняют работу трех. И, разумеется, не хватает специалистов и узкой специализации, и широкого профиля, и это ощущают пациенты. Более того, здравоохранение уменьшается по финансированию в федеральном бюджете. Образование немножко увеличивается, но на самом деле это не влияет радикально, а здравоохранение падает. Вот этот тут разрыв между ценностями, которые заложены в послании, и тем, что внесено официально в Госдуму, сейчас будет голосоваться уже во втором, там, потом третьем чтении, он достаточно показательный. И еще одна вещь мне, она, кстати, показалась крайне интересной. Вот возвращаясь к вопросу о патриотизме, у Путина в самом начале, то есть очень акцентированно, прозвучало такое, как бы, некое упоминание о необходимости избегать крайности. поначалу понятно в отношении людей, кто придерживается либеральных ценностей, что они должны быть более, толерантны или комплементарны, да, комплементарны по отношению к людям, ну, может быть, не обладающим высоким образованием. Но потом прозвучал очень четкий, очень хороший сигнал «Черной сотни».
И очень жесткий. Да.
И это очень хорошо.
Насчет вандализма и прочего.
Да, что будут применены конкретные сдерживающие меры.
Я думаю, что сегодня «Черная сотня» получила великолепный совершенно сигнал, и надеюсь, что он будет реализован.
Хорошо бы этот сигнал получили правоохранительные органы.
Знаете, я все-таки, если возможно, расширил. Да, дело не в «Черной сотне», а вообще в радикалах, так сказать, всех мастей, которые всех по-разному политически окрашенных, которые...
В том числе членов «Единой России», надеюсь. Есть у вас такие?
Мне кажется, «Единую Россию».
Мы нодовцев же знаем.
«Единую Россию» трудно назвать радикальной
организацией. Евгений Федоров, да, член вашей партии.
Значит, так вот, политика, так сказать, это процесс, который должен вестись в легальных формах, в парламенте, там, и в разных местах для дискуссии. Политика мочи — это теперь явно не та политика, которая будет устраивать российскую федеральную власть. Ей сегодня четко объявлены пределы, война, там по-разному можно оценивать. Но раз речь идет о санкциях, то это вполне конкретный, ясный поворот.
Ну, единственное, ваша партия как-то хотела принять участие в политическом процессе.
Я не об этом. Все-таки об мы этом так серьезно можно. Обсуждаем. То есть, вот мне кажется, очень странная импликация между там в послании было сказано и значит теперь будет. Ну вот вспоминалось, вот Олег Васильевич вспоминал, значит, что было сказано в посланиях в прошлое лето. И где нацпроекты? Доступное жилье и современная
медицина.
Где майские указы 2012 года?
Нет, майские частично реализованы.
И в собственно медицина. Понятно, что не все реализовано, но
есть специальный план, акцент, потом издаются указы, потом принимаются меры следующие. Нет, так не надо.
Нельзя этому придавать абсолютный, конечно, характер, да, но тем не менее определенные шаги предпринимаются.
То есть интенция есть, кое-что делается.
Интенция есть, а реализацию надо поделить иногда на 2, иногда на 3, иногда на 23. Что касается радикалов, там, нодовцев и прочих бандитов, извиняюсь, так сказать, смешно слышать призывы к их, так сказать, успокоению от того, кто их создал, взрастил и воспитал. В первую очередь через подконтрольные инструменты пропаганды. Да?
Вы хотите сказать, что Путинов создал и воспитал?
Ну, да, в этом виновны авторы патриотической истерии по федеральным каналам, идеологам, которые, безусловно, и вдохновителем господин Путин сам является.
Я бы, кстати, добавил, что из бюджета дают радикальным организациям некоторым деньги. И вы это знаете.
Забавный вопрос о том, а хватит ли призывов для того, чтобы этих людей, так сказать, каким-то образом успокоить. То есть выпустить жена из бутылки легко, загнать его потом назад бывает не так просто.
Соглашусь, но в рамках реплики. Мы с вами помним, насколько сложными были проблемы с неонацистами в Москве в свое время. И прекрасно знаем, откуда поддерживались определенные группы. В частности, это вскрылось во время расследования убийства моего хорошего друга и помощника, адвоката Станислава Маркелова и Насти Боборовой. Но мы же видим, что впоследствии на определенном этапе нацисты стали получать реальные сроки. Это было хорошо, это было правильно.
Это было хорошо и правильно, хотя вот у нас научный руководитель Ильи Горячева, теперь министр образования, но как бы это же тоже история про джинна, выпущенного из бутылки. Хорошо, что вы вспомнили, во время дела Борн стало ясно, что вот эта группировка, это, кстати, там пестовалась администрацией президента, курировалась администрацией президента, там, через Мищенко, через Никиту Иванова, да, вот эта неонацистская группировка. И в их планы, вероятно, не входило, когда они там пытались весь этот околофутбол и все эти группировки, так сказать, поставить себе на идеологическую службу, не входило в их планы, что они будут людей убивать на улицах. Но это достаточно быстро вышло из-под контроля.
Ну, вышло из-под контроля, их наказали, но людей уже, так сказать, не вернули.
Да.
Вот в чем дело. Хорошо, еще я хотел спросить, действительно, тут уже прозвучала такая мысль, что здесь в этом послании, безусловно, есть некоторые идеи для предстоящей предвыборной кампании. Предвыборная кампания – это в некотором смысле не только, так сказать, обещания, которые будут даваться вперед, но и в каком-то смысле должен быть отчет в том, что сделано. Вот я хотел бы спросить всех присутствующих, как вы думаете, люди помнят, что Владимир Путин им обещал? Олег Васильевич.
Нет, я думаю, что ряд вещей, безусловно, в ходе любой избирательной кампании обсуждается в качестве реализованных. То То есть те же самые майские указы президента бесспорно повлекли за собой некоторый рост заработной платы, и это изменение...
А для кого-то безработицу?
Ну, безусловно. Но мы-то говорим о том, были ли перемены. Да, они были. Так или иначе, но построено энное количество центров по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи. Это тоже правда, это нельзя отрицать. И действительно, то количество операций, которые производятся сегодня, около 900 тысяч в год, это беспрецедентно высокое количество операций.
На этом направлении был прорыв.
Это неоспоримо. Поэтому, безусловно...
Зато первичное звено рухнуло.
Безусловно, в рамках избирательной кампании 2018 года, я думаю, будет о чем отчитаться. Мне кажется, что мы должны немножко заглянуть за горизонт. Вот что важно. Смотрите, о чем хотел бы сказать я. Бюджет. Сегодня доходы 12 триллионов, расходы 15. Эта разница в 3 триллиона рублей погашается за счет золотовалютных резервов, и объем не такой уж и большой. На самом деле, триллион остался в резервном фонде, около 3 нескованных триллионов рублей, если не считать кредиты ВЭБу и прочим таким же организациям, осталось ФНБ. Это при существующих темпах хватит на 2-2,5 года. Сегодня Путин постарался дать некий ориентир, что же может быть взамен. Поэтому он говорил и про развитие сельского хозяйства, про необходимость устранения вот этих бесконечных проверок, про наказание
следователям. Ну, это всегда, это вечно.
Уголовное наказание следователям, которые избыточно проверяют бизнес, оно появилось вот только сейчас, впервые. То есть определенного рода изменения есть. Но вопрос возникает в следующем. Насколько они будут соответствовать тем вызовам, которые возникнут в 2019 и 2020 годах?
Дмитрий, вы что думаете? Что все-таки помнят люди? Вот пообещал им Путин на прошлых выборах?
Более широкий и давний контекст обещаний и выполнения их помнят люди. Про порядок, о котором говорил Путин в 1999 году, и который реально был наведен, если говорить о проблемах на Кавказе, общей нестабильности в стране, про там угрозу олигархическую, да, угрозу того, что крупный капитал мог поставить власть под свой контроль. 2003-2004 годы, да, реально эта угроза, так сказать, тоже была преодолена. Затем были обещания, обязательства, их, правда, так сказать, давал Медведев по нацпроектам, они тоже были выполнены. Что касается майских указов, то за ними действительно соглашусь. С коллегой достаточно жесткий контроль. И надо сказать, что когда придется, так сказать, отвечать и платить по счетам, Путину будет, на самом деле, чем платить вполне. И к тому же, давайте не забывать, что имея бэкграунд человека ответственного, да, всегда есть что-то за душой, я имею в виду золотовалютные резервы и фонд национального благосостояния. Всегда проводится ответственная политика в экономике, никогда она не выходит за пределы возможностей, которыми страна располагает.
Как? А как же финансирование оборонки?
Да,
оно
значительное.
Разорили,
оно значительное по финансированию оборонного сектора и безопасности, но оно не угрожает макроэкономической стабильности. И, наконец, Credit Suisse сегодня предлагает вкладывать в рубль в долгосрочной даже, так сказать, перспективе.
Вы уже вложили?
Пока нет.
Жалко. Хорошо, Леонид, что вы думаете о предвыборных обещаниях?
Я не закончил.
На
мой взгляд, сейчас, когда Путин провозглашает курс развития и роста, да, он предлагает вполне конкретное направление, и по ним тоже будут достигнуты результаты, ему будет что сказать, когда значительная их часть будет реализована.
Развитие роста в условиях чучхи, опоры на собственные силы. Хорошо.
Ну, с точки зрения там отчитаться и что люди помнят, люди ничего не помнят, это большая проблема в нашей стране. Люди там совершенно готовы воспринимать там меняющиеся на 180 градусов месседжи каждые полгода. Канонический пример: наших войск там нет, наши войска там есть. Но таких примеров было много. Про Крым, да. Таких примеров было много, и, в общем-то, не с тем числа. И про экономику тоже. Никто сейчас не вспомнит, кроме членов Высшего Совета партии «Единая Россия», приоритетный нацпроект, и никто не вспомнит, в чем заключался план Путина «Победа России» в 2007 году. И никто толком не вспомнит, что там было в майских указах 2012.
И даже не вспомнят, как предлагали построить дорогу до Чукотки.
Про это я вообще не говорю. Поэтому, на самом деле, Ну да, майские указы – это довольно интересный пример, ведь недавно я как раз про это много писал. Это вот что получается, если довольно жесткой и плохо управляемой административной системе вертикальной задать очень, очень конкретные, ну, то, что в бизнесе называется KPI, да, ключевые показатели эффективности. Там, обеспечить среднюю зарплату учителей не ниже, чем среднюю по региону. Там, привет. Окей. А денег там, в региональном местном бюджете нет. Значит, мы увидим адское укрупнение классов, потом еще что-то, потом еще что-то. Последняя инновация, про которую вот мне позавчера рассказал друг, директор школы, заключается в следующем. Значит, с 2017 года из муниципального бюджета там, того города, в котором он директорствует, на содержание школы в плане там, коммуналки, там, земельного налога и всего прочего, будет выделяться, значит, 91% расходов вместо 100%. То есть муниципалитет, как собственник помещения, будет финансировать 91% расходов на отопление, а остальное, ну, там, иди зарабатывай платными услугами и так далее, как умеешь. Потому что это порезать можно, а зарплату учителей, да, порезать нельзя, потому что за невыполнение майских указов очень сильно наказывают. То есть система, ну, она подстраивается под эти заданные ключевые параметры, а поскольку их число очень невелико и ограничено, но она охотно выбрасывает куда подальше все остальные, кроме тех, которые контролируются. Это, в общем-то, достаточно естественная реакция такой вертикальной системы. Ну и так же происходит с медициной, и так же происходит со всеми остальными штуками. Похвастаться этим не получится, ну, потому что люди все-таки живут на земле и все это понимают, и людям рассказать про то, что у них там сильно лучше стало образование, сильно лучше стала медицина, не получится.
Я вам обещаю интересное зрелище сейчас.
Еще. Угу.
Опрос на улицах Москвы.
Какие свои обещания выполнил Владимир Путин?
Я понятия не имею.
Я не интересуюсь политикой, я не помню его обещания.
Мне не нравится ни в прошлом году, ни в этом. Но я боюсь, я не хочу отвечать.
Ну, сложно сказать, но кое-что улучшилось, стало. Ну, интереснее в Москве, парки стали лучше, во всяком случае. Как-то вот. Ну, а остальное сложно сказать.
Я думаю, что Владимир Путин, Владимир Владимирович, запомнился больше всем Олимпиадой, вот на мой взгляд. А вот так по обещаниям, я, наверное, настолько аполитичный человек. У меня есть знакомые в политике, но они не поддерживают наше нынешнее руководство.
Я плохо слежу за тем, что он обещает. Как всегда мы говорим, лишь бы не было хуже. Уже хорошо.
Обещания надо выполнять. И есть программа, насколько я понимаю, которая тезисно была представлена правительством, и она худо-бедно выполняется.
То, что меня интересует, я имею в виду вопрос социальной защиты. Я не могу сказать, что он выполнил свои обещания, особенно в этом году. В отношении науки это тоже, я бы сказал, успехов я не вижу. Наверное, только в отношении нашего вооружения. Вот это он выполнил. Он субсидировал в большом объеме нашу оборонку. Это да. А что касается других сфер, особенно с точки зрения обещания по строению современной экономики, за все его 16 лет это обещание не выполнено.
Честно говоря, не запоминаю, если честно.
Я очень давно уже не слушаю, что говорит Путин. В смысле, я слушаю, но у меня никак в голове не откладывается, потому что он наркоман, как бы мне не очень интересно, как бы. Ну, в смысле, что его слушать? Ну, господи, прогнивший абсолютно человек. И, ну, как бы, мне кажется, даже люди, которые там, ну, сегодня я смотрел фотки там Набиуллина и Валуева и господина Милонова, да, напомаженного со всех сторон, по поводу того, значит, как они это слушали, то есть, ну, чуваки реально засыпают, как бы, и, ну, мне кажется, никто к этому уже серьезно не относится, что каждый год там какие-то новые обещания, новые требования, которые не исполняются, майские указы, которые там, по большей части, никак не были исполнены.
Ну что, я думаю, если бы у меня был здесь приз, я бы вручил, конечно, Леониду Волкову, который до этого опроса описал нам общество политического склероза. Поскольку наши корреспонденты, я им очень сегодня сочувствовал, им пришлось выкинуть просто, ну, есть формат какой-то, выкинуть огромное количество записей, потому что основной ответ, наверное, 90% был «не знаю, не помню, не хочу» и так далее. Олег Васильевич, как вы думаете, почему люди не хотят помнить то, что им обещали? Почему они не хотят спрашивать с власти ничего? Почему они готовы жить, я даже не знаю каким, ну вот, вот этим самым далеким завтра. Сегодня там бюджет развития обещают, а вчера Новороссию, а позавчера еще что-то там такое хорошее, да, нацпроекты, например.
Ну, я когда говорил по поводу того, что люди вспомнят реализованные задачи имел в виду период избирательной кампании. В период избирательной кампании очевидно, что такое напоминание оно будет очень сакцентировано. Что касается общества, но у нас же проблема в том, что российское общество очень атомизировано. Общество, в котором очень слабые нити солидарности. На это есть разные причины. Там и дореволюционные, и эпохи Сталина, и в том числе определенного отсечения общественной активности сегодня в любой плоскости, не обязательно в политической. Там, если возьмем те же самые ТСЖ, они испытывают колоссальные проблемы, да, там, или другие общественные инициативы. И в этом смысле российскому обществу предстоит еще становиться более самостоятельным и понимать, что это его страна. Что здесь не надо ждать какого-то царя, вождя, барина, руководителя, а своей страной необходимо заниматься самостоятельно. Но это большая ломка общественного сознания. Она предполагает отход от некого инфантилизма и принятие ответственности за свое государство и свою страну. Это большая задача и большой вызов.
Дмитрий, что вы скажете о мнении народном?
Да, я думаю, что две причины таких ответов. Они вполне, так сказать, объяснимы. Первое. Люди все-таки видят в Путина до сих пор, несмотря на пройденные годы и, так сказать, большой опыт руководства страной, видят в нем президента надежд и человека будущего. Именно поэтому,
17 лет,
да,
надежд.
Именно это, тем не менее,
не сбывшихся.
Есть имидж, есть опыт. Нет, почему? Отчасти сбывшихся, но образ у политика это всегда важно. И это позволяет ему до сих пор, значит, поэтому формулировать новую повестку дня, значительно ее корректировать и так далее. Значит, второе, люди справедливо, Олег Васильевич сказал об этом, люди надеются на себя. И Путин сегодня как раз в послании, он исходит именно из этой логики. Он говорит, максимум возможностей для тех, кто хочет работать.
Хорошо
для
бы он еще что-нибудь сделал в этом направлении.
Нет, но, слушайте, тот перечень конкретных, я думаю, поручений, которые будут исходить из сказанного в послании, я думаю, будет очень серьезным.
А за 17 лет нельзя было что-нибудь поручить?
Ну, слушайте...
Вот про освобождение бизнеса
допустим,
от рэкета силового, ну сколько уже сказано?
Подождите, что? Я совсем недавно, еще до послания, жестко, сильно ужесточилась ответственность за возбуждение уголовных дел.
По-моему, значит, еще президент не подписал закон. Вы только проголосовали.
Но он будет подписан. Там года. До 10 лет. Значит, кроме того, сегодня о самозанятых не надо, так сказать, их трогать. Да? Значит, снижение инфляции и деятельность банковской системы для того, чтобы резко улучшилась ситуация с малым бизнесом. Вообще, все послание было проникнуто одной общей логикой. Значит, справедливость, но понимаемая как равенство возможностей, не, так сказать, уравниловка, и рост. Рост. Развитие, так сказать, понимаемое очень широко. От роста и развития в социальном секторе до роста и развития в экспорте. Кстати, не соглашусь, что у нас экономика не изменилась за эти годы. Вот Путин сегодня привел пример. 7 миллиардов долларов IT-экспорт.
Да, высокотехнологичная
отрасль.
Это неправда?
По поводу значит... Да. Значит, нашего военного характера нашей экономики, видите, сельское хозяйство по экспорту опередило.
Потому что это было еще и несколько лет назад.
Нет, это произошло.
По экспорту
это
зерна и так
далее. Это произошло недавно. Конечно, это значительное, серьезное очень достижение, Путин о них говорит, но главное – это рост. Рост не сырьевого сектора, это, мне кажется, главная сегодня задача. И здесь... Те естественные ограничители, которые есть в виде конкуренции, Путин говорит, мы готовы конкурировать, мы готовы к жесткой конкуренции, это закалит в том числе российскую экономику, но не должно быть агрессивного протекционизма в отношении России, не должно быть каких-то искусственных барьеров.
Слушайте, Россия сама установила искусственные барьеры, уж простите, так сказать, с этими ответными
мерами. Это были ответные меры. Что значит?
Что, сами себя высекли. Хорошо, Леонид,
не надо
пожалуйста.
Было вводить санкции.
Ну, во-первых, не надо было Крым захватывать,
маленькая
нарушать
ремарка.
Международное право.
Протест цифры, про которые я
IT.
Не знаю, ничего не могу сказать, но мне очень сложно доверять, когда слышу про экспорт IT на 7 миллиардов долларов. Это смехотворная цифра.
Смехотворная?
Самая крупная российская IT-компания Яндекс, с большим отрывом самая крупная, имеет выручку около 1 миллиарда долларов в год и там, 98% этой выручки не экспортная.
Там, может, Mail.ru еще?
Ну, Mail.ru тоже не экспортная выручка. То есть есть какая-то экспортная выручка там, у Касперского, еще у пары компаний, но я достаточно хорошо представляю эти цифры. Я очень сильно удивлюсь, если совокупно там есть 0,7 миллиарда долларов. Там вот, вот, наверное, такого порядка цифры.
А подвели,
никак,
значит, Путина?
Никак не 7 миллиардов. Может, там посчитали что-нибудь, с чем-нибудь сложили там из каких-то других отраслей, но конкретно в IT, хотя у нас замечательная IT-отрасль, никаких 7 миллиардов экспорта нет, даже близко. Что касается, возвращаясь вот к теме, что мы обсуждаем, там, будут ли какие-то, значит, там, ранее данные обещания использоваться в предвыборной кампании и так далее. Я, во-первых, так не думаю, да, потому что люди об этом не помнят. Во-вторых, потому что, ну, там, при всей мощи телевизора людей очень сложно обманывать в каких-то совершенно базовых вещах. Да? Ну, то есть ты, там, Путин может в послании Федерального собрания говорить, что инфляция 4%, но как раз основная масса...
6 будет 4%.
Основная масса избирателей, вот там пресловутые там, бабушки, они как раз очень хорошо чувствуют, что она вовсе не 4%. Точно так же, как там вот говорил пожилой человек про социальную поддержку, но окей, пенсии в этом году не индексировались за инфляцией. Впервые за все 17 лет. Хотя, опять же, тут мы говорим про самый базовый и важный, в общем-то, для власти электорат. Поэтому с этим будут большие проблемы. Другие достижения народного хозяйства, там, самолет Шувалова, дачу Медведева, тоже предъявить не получится. Поэтому я буду, думаю, что будут работать, ну, по ситуации. Очень много будет зависеть от внешнеполитической ситуации. Опять же, что там будет с администрацией Трампа, очень сильно зависит от того, будет ли разыгрываться карта, вот там, врага у ворот, осажденные крепости, там, на войне не спорят, и только Путин может нас спасти, значит, от армии НАТО, которые иначе пройдут по Тверской. Либо же, если наоборот на внешнеполитическом, так сказать, сцене будет все спокойно, значит, будут отталкиваться, ну, от, опять же, политической конфигурации. Будут выборы проходить в формате там Путин, Зюганов, Жириновский и Явлинский, значит, будет больше фотографий.
Миронова забыли.
Будет больше фотографий
обижайте.
С голым торсом и про то, какой, значит, он молодой, перспективный президент надежды. Кстати, потому что на фоне Зюганова, Жириновского, Явлинского это достаточно легко. А будет какой-нибудь там условный Прохоров, ну, так сказать, какого такого формата, будут, значит, там пугать либералами или химия 90-х.
А если Навальный, пожалуйста, неосужденный Навальный, там, герой дня?
Если будет Навальный, то тогда мой политический прогноз заключается в том, что где-то за... в диапазон 3-6 месяцев до выборов будут истории типа там ареста Чубайса, что-нибудь такое. Ну, то есть, будет, то есть там надо будет показывать борьбу с коррупцией, выбивать козырь борьбы с коррупцией, и будут какие-то очень громкие истории, которые можно очень хорошо продать массовому электорату, как борьбу с коррупцией.
Ну, уже это началось, кстати.
Небольшой прогноз. Я как раз предполагаю, что вот этого либерального мальчика для битья или врага, его в этом сценарии не будет, или, ну, это мой прогноз, вероятнее всего не будет. Я как раз думаю, что Путин стремится сейчас опираться на бизнес, на активистское меньшинство населения, в том числе в достаточно широкой структуре его общественной поддержки. И я как раз думаю, что либеральные, ну, а точнее активистки, склонные к собственной активности, к развитию бизнеса, к различным формам там, влияния на власть, ну, короче говоря, неравнодушные люди. Я думаю, что как раз их представительство, оно будет востребовано в коалиции в поддержку Путина.
Ну, они же пытались поиграть в партнеров, ничего не получилось.
Она станет, на мой взгляд...
Ой, НФ есть.
Она станет, на мой взгляд, чуть более либеральной, чем сегодня.
ОНФ списан в утиль, как все володинское наследие, судя по всему.
Нет, ничего не списано в утиль. Более того, сегодня конкретные задачи названы и перед общественной палатой поставлены. Перед
я вижу,
ОНФ.
Вы работаете. Хорошо, Олег Шейн долго молчит. Вы знаете, есть такой наш коллега, тоже Сергей Шелин, хороший экономист питерский. Он очень коротко сформулировал, что будет. 4 пункта. Доходы расти не будут. Поскольку вообще о доходах населения ничего не сказано, никаких ни обещаний, вообще пустое место. Да? Налоги вырастут, поскольку было сказано налоговая реформа, 19-й год и так далее. Сокращение военных расходов, скорее всего, не будет, ну, под вопросом. И четвертое, политическую оттепель не будет. Все будет как сейчас.
По порядку. Значит, по доходам, естественно, сказано не было ничего. Это, наверное, главное, что я бы отметил в послании. Потому что даже если мы говорим про экономику, то есть два ресурса, чтобы можно было придать и дополнительный импульс. Это либо внешняя торговля, но очевидно, что даже достижения в области продажи сельского хозяйства, оборонный комплекс не могут возместить с собой тех потерь, которые есть на фоне падения цен на газ, на нефть. Я, кстати, думаю, что администрация Трампа, очевидно, будет вести политику, которая будет влечь за собой достаточно низкие цены на углеводородное сырье. Поэтому второй элемент, какой может быть? Доходы населения. Но действительно, тема заработных плат, пенсий сегодня затронута не была, и я думаю, что это важно понимать. Что касается налогов, в какой-то части, кстати, повышение налогов будет вполне оправдано. К примеру, отмена регрессивной ставки отчислений пенсионный фонд и фонд социального страхования. Нелепо, когда люди, зарабатывающие, так как уважаемый Игорь Иванович, платят в 2,5 раза
Иванович
меньше.
Игорь Иванович какой? Настоящий?
У нас один Игорь Иванович.
Да, всем известной стране.
Два.
Есть Сечина, Шувалов, да. Спасибо за помощь.
Оба Игорь Ивановича платят в 2,5 раза меньше, чем любой слесарь на заводе с точки зрения процента по отчислению пенсионный фонд. Поэтому где-то повышение налога будет справедливо. Но что касается военных расходов, уже на следующий год они несколько снижаются. И мы это видим, то есть, очевидно, бюджет очень трудно держать свою высокую планку военных расходов.
А кроме того, завершена, в общем, военная реформа.
Ну, завершается, поэтому прозвучала в том числе некая конверсия в режиме ВПК. Насколько она будет эффективна, покажет время, но это, кстати, сегодня было сакцентировано. А политическая реформа, я думаю, что это то, что не может быть реализовано, пока здесь не будет массового общественного желания к этой политической реформе. Тот гигантский абсентеизм и сидение избирателей дома, что мы наблюдали 2 месяца назад, это то, что исключает действительно реальные политические перемены в стране.
А это пока они кремлевские политтехнологии
виноваты. Пока люди не будут.
Не знаю, такая перезагрузка колоссальная произошла.
Пока люди не будут участвовать в политике реформы в собственной стране, очевидно.
Реформируйте свою партию, Олег Васильевич. Реформируйте, перезагружайте. Ее,
не сомневайтесь.
Идите к людям.
Помилуйте.
Не надо между собойчиков устраивать.
Конечно. Я полагаю, что не мне.
И между собойчиков много партийных, а нужно, так сказать, партии перезагружать.
А вы все административным ресурсом. Так что ж там с оттепелью-то будет? Будет оттепель? Люди хотят весны, счастья, свободы, они хотят в выборах участвовать.
Отмените ли вы, как Единая Россия, секунду, давайте, я уж очень вопрос тогда, раз вы мне что-то посоветовали. Вот вы понимали законы, по которым люди...
Ну, справедливая Россия.
Будет, я о другом. Вот вы понимали законы,
тогда по которым
человека, вышедшего с плакатом на улицу, социальным плакатом, чтобы больницу не закрывали, можно спокойно упечь в тюрьму. Вы этот закон будете отменять или нет?
Кто вы?
Я не депутат. Вы представитель правящей партии. Вы ответственная партия, должны нести ответственность.
Это
куда вы
Путин
несете
сказал
эту ответственность? Объясните мне. Где ваша ответственность? Кроме серии уголовных дел, которые постоянно возникают вокруг ваших коллег по вашей замечательной организации. Вы когда перестанете людей подавлять в их самореализации, тогда у вас будет какое-нибудь моральное право, которое у вас нет сегодня, читать менторские нотации, выражаясь совершенно правильными словами Владимира Владимировича.
Я никого не подавляю,
не надо
никаких менторских нотаций.
Но
вы просто сказали, что
законы.
В стране нет политической...
Ваши же законы о подавлении социального оптимизма в стране. А запрете забастовку.
Это вы их так маркируете.
А,
таких законов нет.
Не
это все фантазия.
Ну куда?
То есть мне жизнь есть, вопрос. А законов нет.
Мне был задан вопрос.
30 секунд.
Ответственности политической нет у Единой России. И не будет, пока не потерпите поражение на выборах.
Приговорил вас.
Пока она победила.
Хорошо, дадим Леониду, достаточно. Время осталось, скорее всего, только на него заканчивать этот разговор.
И что это?
Насчет свобод.
А, вот теперь. Я не думаю, что что-то глобально изменится. Как раз, нынешняя политическая конфигурация, когда люди боятся выходить на улицу, потому что сажают за плакаты и боятся там писать что-то в интернете, потому что сажают за репосты, показала свою жизнеспособность и была успешно обкатана, так сказать, перед выборами в Госдуму. Я думаю, что она продержится и до президентских. Там изменение политической конфигурации будет уже после президентских выборов. Там другая проблема, я не очень понимаю, как они будут решать вопросы явки, ну и вообще легитимности, потому что вот выборы Госдумы в этом смысле были абсолютно провальными, что люди понимают,
да,
что это не выборы. Это абсолютно
неправда.
Это неправда. Перед президентскими выборами, очевидно, там, они сейчас пытаются придумать, что сделать, чтобы с этой ситуацией справиться. И, наверное, какие-то, так сказать, вещи мы увидим. Но пока не очень понятно, что это может быть.
Спасибо. Я благодарю сегодня нашими гостями. Были два участника прослушивания выступления Владимира Путина в Кремле. Депутат Думы Олег Шейн и Дмитрий Орлов, известный российский политтехнолог. Леонид Волков, представитель партии «Прогресса», тоже был с нами, вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.